Знаешь, я тут недавно думала о том, насколько, ну, насколько наша современная безопасность держится на абсолютно безликих вещах.
В смысле, на институтах всяких.
Да, именно. Ну вот, например, нужен тебе кредит на бизнес, ты идешь в банк, заполняешь там форму, и какой-то алгоритм просто сухо оценивает твой рейтинг. Или авария на дороге, ты звонишь в страховую.
Ага, все очень механизировано.
Вот. А если нужны продукты, мы вообще просто делаем пару кликов на маркетплейсе, и курьер оставляет коробку у двери. Мы с ним даже, ну, не здороваемся. Это все транзакции. Быстрые, удобные и совершенно лишенные каких-либо эмоций.
И, в общем-то, этот уровень анонимности — это огромное достижение нашей эпохи. Но из-за этого нам часто кажется, что так было всегда. А вот лекция доктора Дэвида де Силвы о культурном фоне Нового Завета, она показывает нам совершенно иную, скажем так, операционную систему общества.
Да, наше сегодняшнее глубокое погружение будет как раз в Средиземноморье первого века, в мир, где нет никаких банков, нет страховок и пенсии от государства.
Совершенно ничего из этого. И в том мире главным самым надежным ресурсом для выживания был, ну, просто другой человек.
И наша задача сегодня детально разобрать эту скрытую социальную матрицу древности, систему патронажа и взаимности. Потому что когда мы понимаем этот переход от холодных современных сделок к глубоко личным связям, это просто переворачивает чтение исторических текстов.
Однозначно. То есть, чтобы понять механику того мира, нужно задать базовый вопрос. А как люди вообще получали то, что им было нужно? Сегодня фраза типа «важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь», она звучит как жалоба, да?
Ну да, мы воспринимаем это как кумовство, как сбой в системе.
Вот. А в первом веке это не было сбоем. Это была сама система, основа жизни. Если у тебя нет собственных ресурсов, твой единственный шанс выжить — прикрепиться к тому, у кого они есть.
То есть стать клиентом могущественного патрона.
Именно так. Патрон — это человек с богатством или властью. Он мог дать суду на семена, защитить в суде. Но лекция де Сильвы тут прямо подчеркивает один момент. Это ни в коем случае не благотворительность. Дар всегда создавал долг.
Клиент брал на себя жесткие обязательства.
И платил он лояльностью. И своей честью, да? У крестьянина может не быть денег, но у него есть голос на городской площади.
Да, он обязан публично восхвалять патрона, создавать ему, ну, политический вес. Чем больше у патрона таких клиентов, тем он сильнее.
Слушай, мне это невероятно напоминает крестного отца. Вот эта классическая сцена.
С гробовщиком. Да-да. Бонасера приходит к дону Корлеоне просить о справедливости. И Корлеоне соглашается, но он говорит эту гениальную фразу: «Когда-нибудь, хотя этот день может и не наступить, я попрошу тебя об услуге».
О, это идеальная иллюстрация средиземноморской этики, прямо в точку. Бонасьеро в эту секунду из независимого человека превращается в клиента. Он получает помощь сейчас, но взамен отдает лояльность.
И должен вернуть долг по первому зову. Но, как я поняла из лекции де Силвы, эта матрица работала не только вертикально, то есть богатый и бедный, она была и горизонтальной.
Да. Между равными по статусу. Только тогда это называлось словом «дружба».
Вот, дружба. В древности это ведь не про общее хобби, верно?
Вообще нет. Это политический альянс. Вспомни пример с Пилатом и Иродом Антипой из текстов. Они были амбициозными врагами, но когда Ирод приезжает в Иерусалим, Пилат отправляет Иисуса к нему на суд, тем самым делая политический реверанс.
Признавая его юрисдикцию.
И текст прямо говорит: «В тот день они сделали с друзьями». То есть обменялись услугами и заключили пакт о ненападении.
Сурово. А если говорить о политике, тут всплывает еще одна важнейшая фигура – брокер.
О, да, посредник.
Мы ведь привыкли, что власть – это когда у тебя есть деньги или армия, а де Сильва показывает, что колоссальной властью обладали те, у кого был просто доступ. Доступ к чужим ресурсам.
Как Плиний-младший, губернатор Вифинии. Он, конечно, сам был влиятельным, но его главный актив – это прямой доступ к императору Траяну. Плиний просит императора дать римское гражданство своему массажисту.
Массажисту.
Да, он здесь классический брокер, строит мост между нуждающимся человеком и тем, у кого монополия на решение проблемы.
Слушай, ну это прям как сегодня работают всякие элитные закрытые клубы. Если у тебя есть нужный контакт, все двери открыты. Но разница в том, что сегодня ты максимум потеряешь выгодный контракт.
А тогда ты мог потерять жизнь. От брокера зависело, выживет ли твоя семья.
Вот-вот. И тут у меня вопрос. Мы все про губернаторов да императоров. А как же обычные крестьяне? Вся эта сложная игра, это же, ну, удел элит.
А вот и нет. Доктор Ди Сильва приводит в пример Гесиода, древнегреческого поэта. Он давал практические советы земледельцам. Знаешь, какие?
Про долги что-то.
Да. Если сосед просит взаймы, дай. А если сам берешь у него зерно, верни в только же, а лучше с избытком.
Чтобы показать, какой ты хороший парень?
Чтобы создать себе кредитный рейтинг. В мире, где засуха может уничтожить все, твоя страховка — это уверенность, что сосед снова придет на помощь. Если не вернешь долг чести, в следующий кризис тебе никто не поможет.
То есть вся эта сложная система держалась на страхе умереть от голода.
В значительной степени да.
Но тогда что мешало ей превратиться в банальный циничный рэкет? Если все построено только на расчете, общество должно было бы скатиться в жесткую эксплуатацию. Но источник говорит о, так сказать, предохранителе.
О концепции благодати, да? Слово «чарис».
Угу, «чарис». Сегодня для нас благодать — это что-то такое церковное, теологическое. А в первом веке это было слово с рынка.
Оно звучало везде. И описывала сразу три фазы. Первое – добрая воля патрона. Второе – сам дар, ну, мешок зерна, например. И третье – это ответная благодарность клиента.
Все это одно слово – непрерывный цикл. Римский философ Сеника называл это главными узами человеческого общества. Там еще этот визуальный код был – танец трех граций.
Да-да, нимфы, которые танцуют в кругу. На фресках в Помпеях их часто рисовали. Сеника это так объяснял. Одна нимфа дает дар, вторая берет, третья возвращает благодарность.
Пока круг не прервется.
Точно. Неблагодарный человек – это тот, кто разрушает круг, как будто наступает партнеру на ногу в танце.
Красивая метафора. Но, честно говоря, мне хочется поспорить с этой античной идиллией.
Давай.
Ну, смотри, если я отдаю тебе мешок зерна... И изначально ожидаю, что ты мне потом до конца жизни будешь лоялен и на площади восхвалять. Разве это дар? Это же хищнический кредит. Где здесь вообще искренность?
А Сеника эту тонкую грань прекрасно понимал. Разница между сделкой и даром во внутренних мотивах. Патрон, по правилам изящного дарения, не должен давать ради выгоды.
А ради чего?
Ради создания долгосрочной социальной связи. Более того, и это парадокс того времени, Сеника говорил, что нужно давать даже неблагодарным людям.
Зачем? Это же ломает систему кредитного рейтинга.
Чтобы подражать богам. Боги же посылают дождь и солнце на всех, и на тех, кто приносит жертвы, и на тех, кто забыл про храмы. Щедрость не должна останавливаться из-за чужой неблагодарности.
О, слушай, это поразительно резонирует с Новым Заветом. Ди Сильва как раз упоминает Нагорную проповедь, где Иисус говорит «любить врагов и давать, не ожидая ничего взамен».
Да, чтобы быть сынами Отца вашего. Это использование того самого культурного кода. Призыв к высшей форме патронажа – раздавать ресурсы без права требовать лояльности.
Радикальный взлом системы для первого века. И вот эта связь между людьми и богами, она открывает совершенно новый слой в понимании древней религии. Ведь боги – это тоже патроны.
Величайшие из патронов. У них ресурсы, которых нет у смертных. Здоровье, удача в бою. А жрецы – это кто в такой системе?
Брокеры.
Именно. Латинское «pontifex» так и переводится «строитель мостов». Жрец строил коммуникацию между людьми и божеством. Знал правильные слова, чтобы дар был получен.
И иногда границы вообще стирались. В лекции есть этот яркий пример про македонского генерала Деметрия Полиоркета.
Который Афины освободил.
Угу. Он подарил городу свободу, и афиняне начали поклоняться ему как богу. У них в гимне буквально поется «другие боги далеко или не слышат, а ты здесь, и ты дал нам мир».
Строгая логика патронажа. То же самое с Октавианом Августом и культом императора. Нам сегодня это кажется манией величия.
А тогда это было просто адекватным ответом.
Да, экономика благодати. Август остановил кровавые гражданские войны. Масштаб благодарности должен соответствовать дару. Статуи на площади мало, нужно религиозное поклонение.
Это разрушает миф о римской религии, знаешь. Принято считать, что это такой торговый автомат. Do ut des. Я даю, чтобы ты дал. Принес барашка, получил урожай.
А на самом деле ритуалы часто были по принципу «ду квие де дисти» — «я даю, потому что ты уже дал» — демонстрация лояльности за оказанные услуги.
И эта лояльность особенно ценилась, когда патрон был в беде, как в истории Ирода Великого.
Ирод — мастер клиентских обязательств. Он был верным клиентом Марка Антония.
Да, а когда Антоний проиграл Октавиану Августу, Ирод же оказался под угрозой смерти.
Но он не стал отрекаться. Он пришел к Августу и сказал, мол, «Я был предан Антонию до конца, и теперь предлагаю такую же лояльность тебе». И Август оставил ему власть. Верность, прошедшая такую проверку, бесценна.
Выходит, молитва и ритуал в древности — это не попытка манипулировать богами. Это скорее, пожизненная подписка на лояльность.
И если ты не благодарен, это саботаж, который угрожает всему городу. Вот, держа все это в уме, мы можем оценить, что сделали авторы Нового Завета. Они взяли этот язык патронажа и перепрошили его изнутри.
Хотя это проходило не без конфликтов. Де Сильва упоминает ситуацию в Коринфе, где апостолу Павлу пришлось ломать привычки элиты.
Да, богатые христиане пытались стать патронами для своей церкви.
Предоставляли дома, оплачивали трапезы и, естественно, ждали покорности. А Павел говорит им: «Нет, вы не патроны, вы только управляющие чужими ресурсами».
Управляющие ресурсами небесного патрона. И еще один сдрык — это слово «вера». Пистис.
О, это вообще меняет все. Для нас вера — это согласие с догматами в голове. А в том социальном контексте пистис — это надежность патрона и верность клиента.
Деятельное доверие. И лучшая иллюстрация — история о римском центурионе в Капернауме из 7 главы Луки.
Иф. То есть местные у него в глубоком долгу.
Угу. И когда его слуга заболевает, он понимает, что у бродячего учителя Иисуса есть ресурс исцеления. Но он, как римский офицер, не может просто так прийти к иудейскому пророку.
И он отправляет иудейских старейшин.
Он активирует брокеров, и они идут к Иисусу защищать кредитный рейтинг своего патрона. Говорят, он достоин, он любит наш народ.
То есть конвертируют свою лояльность в просьбу. Иисус соглашается, но на полпути центурион через друзей его останавливает и говорит потрясающую вещь: «Я недостоин принять тебя, просто скажи слово».
Он объясняет это через армейскую иерархию, мол, я приказываю, и солдаты делают.
Он кристально ясно понимает механику власти. Ему не нужно физическое присутствие патрона. И Иисус поражается его вере, его пистес. Потому что центурион понял ресурсы небесного патрона, не ограниченный пространством. И древние читатели видели здесь не просто чудо, а гениальное использование брокеров и эталонную верность.
Да, эти понятия – вера, благодать, дружба – они были прочными нитями, требовавшими реальных поступков, а не просто абстрактными идеями. Без них в первом веке было не выжить.
И это знание показывает нам, как сильно все эволюционировало. Мы перешли от мира взаимных долгов чести к миру институциональной защиты. Мы достигли невероятного комфорта и независимости.
Никто никому ничего не должен, да.
Вот именно. Но в процессе избавления от этого тяжелого груза, древнего патронажа, не потеряли ли мы тот самый социальный клей сеники? Может быть, в нашем таком удобном, но изолированном мире нам стоит заново поучиться этому древнему танцу трех граций. Давать, принимать и благодарить, признавая, что мы все равно зависим друг от друга. Пожалуй, оставим это как мысль для размышления.